54. Мурлыкотерапия. Термин «мурлыкотерапия» предложил в 2002 году ветеринар из Тулузы Жан-Ив Гоше. Он заметил, что кошачьи вибрации на низких частотах 20-50 Гц оказывают умиротворяющее воздействие, а также ускоряют в 3 раза срастание сломанных костей, рубцевание ран, заживление порванных мышц. Дело в том, что кошачье урчание вызывает у человека выработку серотонина, гормона, благоприятно влияющего на качество сна и на настроение. Жан-Ив Гоше обнаружил также, что мурлыканье кошки уменьшает усталость и позволяет лучше восстанавливать силы после полета на самолете. По утверждению ветеринара, кошки улавливают по феромонам особые молекулы, рассеиваемые нашим потом, когда мы неважно себя чувствуем, и у них появляется желание улучшить наше состояние. Мурлыканье абсорбирует всю нашу негативную энергию, заметно поднимая нам настроение. Оно же вызывает выработку мозгом эндорфинов через рецепторы под названием тельца Паччини, а также напрямую намагничивает гены, влияя в частности на гены кортизола, нашего природного обезболивающего, повышая выработку стволовых клеток, регенерирующих ткани. В настоящее время многие кинезиотерапевты прибегают к мурлыкотерапии для лечения тендинитов и болей в позвоночнике, а также для заживления костей. К мурлыкотерапии все чаще прибегают в домах престарелых. По словам Жан-Ива Гоше, особая волна вибрации кошачьей гортани позволяет престарелым людям на первых стадиях старческого слабоумия сосредоточиваться и лучше организовывать свои мысли. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. 55. Лабиринт. Уверенно, Пифагор видел, как я плачу. Не знаю, что об этом думаете вы, но по мне так эмоции иногда идут на пользу, хотя порой они пустая трата времени. Лично я сторонница того, чтобы сначала действовать, а уж потом начинать задаваться вопросами. Скажу больше. Я по-прежнему убеждена, что активность приносит душевный комфорт, тогда как самоанализ лишь порождает движение по бесконечной адской спирали самобичевания. Таково мое личное мнение. Вы не обязаны его разделять. Я слизываю собственные слезы, отряхиваюсь и предлагаю приступить к поискам Анжела и остальных выживших, убежавших, по словам Вольфганга, в тоннель метро. Я и мои товарищи по приключениям, Пифагор, Натали, Роман и Шампальон, спускаемся по лестнице метро и утыкаемся в дверь, которую сами же установили после ночной атаки крыс, вылезавших из этого самого тоннеля. На двери цифровой замок, упрощающий запирание и отпирание. На наше счастье, крысы пока не разбираются в цифрах. Мы движемся по темному тоннелю. Натали и Роман светят себе под ноги смартфонами. Я соблюдаю осторожность, ориентируясь по запахам, оставленным кошками и людьми. Запахи свежие. Это единственное, что сохранилось от нашего погибшего сообщества. Мои напряженные усы готовы уловить малейшее движение воздуха. Через некоторое время мы начинаем различать новый, некошачий запах. Здесь побывали крысы. Возможно, они до сих пор здесь. Вдруг они гонятся за беглецами? Мы крадемся по черному лабиринту метро, ориентируясь только по запахам. У меня опять возникает предчувствие, что скоро со мной что-то случится. Крепнет ощущение, что вот-вот появятся крысы. Тогда мы вряд ли сможем спастись. Крысиный запах усиливается. Я не смею остановиться, боясь показаться другим трусихой. Откуда-то с потолка доносится свист. Я замираю, как вкопанная. Крысы? Снова свист. Я уже готовлюсь к бою, но тот свист сменяется хлопаньем крыльев. Мимо нас проносятся сотни летучих мышей. Мы идем дальше. Из канализационной решетки тошнотворно несет нечистотами. Я поворачиваюсь к сиамцу. Держись ближе ко мне. Даже если он боится, пусть в случае нападения прикроет меня. Пока крысы будут расправляться с ним, я при удачном раскладе успею улизнуть. «Выходит, я тебе не безразличен?» Совсем не кстати, спрашивает он еле слышно. В этот момент слышится какое-то мерзкое шуршание. На всех нас падает откуда-то сверху куча тараканов. Люди вопят от страха, и мы, размахивая одни руками, другие лапами или крыльями, несемся прочь. Не выношу тараканов, не выношу подземелья, ненавижу все это. Наконец-то мы подбегаем к выходу, стряхивая облепивших нас насекомых. Надо крепиться, я ведь сильная. Меня ничего не пугает. Я царица, кошачье величество, готовящееся к появлению новой цивилизации. Мы прошли под сеной, сообщает Натали. Это станция Шатле. Ты еще чувствуешь запах беглецов, Бастет? Я принюхиваюсь. Туда. Мы выбегаем на поверхность, в глаза бьет свет. Шампальон, плохо переносящий путешествие в темных тоннелях, где не полетаешь, опережает остальных. Я медленно трушу, стараясь не сбиться со следа. Пифагор тащится за мной. «Мы на улице Ривали», — говорит моргая моя служанка. Вдоль улицы вздымаются серые развалины. На мостовой громоздятся остовы машин. В некоторых белеют человеческие скелеты. Мы бредем дальше. Запах ведет нас по улице Ривали. Впереди мы видим огромное здание, похожее на Версальский дворец. Я принюхиваюсь и начинаю различать смесь запахов. Определенно, Анжела и Эсмеральда здесь побывали. Крысиного запаха я не улавливаю. «Почему, по-твоему, здесь нет крыс?» Спрашиваю я Пифагора. Сиамец, разделяющий мое недоумение, отвечает. Вероятно, совершив злодейство, здесь бурое полчище не разбежалось, а двинулось на север, чтобы расправиться с представителями других видов. Первыми их удар приняли кошки на водокачке. Потом пришла очередь кошек и людей на Сите. Потом должен был пасть Монмартр. Они держатся вместе, так они непобедимы. Мы осторожно крадемся, улавливая запах кошек. Вскоре мы оказываемся у прозрачной стеклянной пирамиды. Как ни странно, эта геометрическая фигура кажется мне почти знакомой. За ней высятся горделивые строения. Еще один старинный дворец, в котором обитали предводители людей, вроде Елисейского дворца и Версаля. Называется Лувр. Его превратили в музей, самый большой в мире. Рассказывает Натали. Музей? Что это такое? Что-то вроде храма искусства. Решительно все указывает на необходимость освоить эти три понятия – искусство, юмор и любовь. Как будто сама Вселенная решила подталкивать меня к дальнейшему развитию. И вот мы внутри прозрачной пирамиды. Спускаемся по лестнице и попадаем в зал с мраморным полом, усеянным человеческими трупами. Здесь тоже пахнет кошками. Они побывали здесь, это точно. Я мяукаю, что есть мочи. «Анжела!» «Эсмеральда!» Не отстает от меня Пифагор. «Мы здесь! Где вы?» Следы приводят нас в туалет, где нас встречает такой кавардак, что становится ясно. Выжившие умывались, не жалея мыла, чтобы скрыть свой запах. Наверное, сделать так предложил самый сообразительный из людей. «Теперь мы их окончательно потеряли», — горюет Пифагор. «Пусть Лувр и велик, но мы обязательно их отыщем», — ободряет нас Натали. «Мы разгуливаем по храму искусства. Это тоже лабиринт, только с гораздо более высокими потолками, чем в метро и полный света. Один коридор сменяется другим, Залом нет числа. Нам попадается огромная картина, почему-то интригующая и манящая меня. Что это? Интересуюсь я у Натали. Плод медузы, отвечает за нее Роман. Полотно кисти живописца Жирико. У Романа явно обостренный интерес именно к этой картине. Люди, изображенные на картине, потерпели кораблекрушение в открытом море и спаслись на деревянном плоту. В борьбе за жизнь они убивали друг друга. Мало кто уцелел. Это событие шокировало современников и вдохновило живописца на создание полотна. Он не просто запечатлел на холсте реальное событие, а превратил его в аллегорию, своеобразное предостережение всем людям, которые, пытаясь выжить, идут на смертоубийство и в итоге могут погибнуть. Меня и прежде поражало то, что я наблюдала на нашей планете. Но сейчас я испытываю нечто новое. Мне становится ясно, что назначение искусства не только волновать, но и заставлять думать. Не могу не содрогнуться, представляя саму себя на этой жалкой вязанке щепок посреди бескрайнего океана, без крошки съестного. Я прирастаю к месту, потрясенное полотном, и с каждой секундой оно кажется мне еще более прекрасным. К Каллас, Вивальди и Баху теперь добавился Жирико. Еще один человек искусства, затронувший во мне глубинные струны. «Как ты считаешь?» — обращаюсь я к Пифагору. «Можно изобрести на манер человеческой культуры свою, кошачью?» «По-твоему, сейчас уместно задавать этот вопрос?» «Прости, что не смогла справиться со своим страхом и позволила себе помечтать». Я глубоко вздыхаю и продолжаю. Если нам не удастся создать кошачью культуру, то нам никогда не выстроить цивилизации, достойной этого названия. Возможных продолжателей человечества нас превращает именно то, что мы недовольствуемся простым выживанием и желанием метить свою территорию, а обладаем способностью воспринять то лучшее, что оно создало в таких областях, как искусство, кажущихся нам на первый взгляд ненужными. Мой партнер заинтригован моими речами. Я напираю, когда-нибудь и мы, кошки, займемся по-нашему, по-кошачьи, живописью, ваянием и музыкой, чтобы достигнуть той же высокой степени гегемонии, какой достигли люди. Пифагор не удостаивает меня ответом, и я произношу, остается надеяться, что крысы не займутся тем же самым, нам, подражатели, ни к чему. Согласитесь, странно рассуждать об искусстве в столь напряженной ситуации. Наверное, мое бессознательное ищет как бы отвлечься, чтобы меня не сковал паралич от страха, что с Анджело стряслась беда. То же и с наукой. Надо будет изобрести кошачью науку. Сиамец мотает головой. Наконец-то его проняло. Недостаточно копировать технологии человека. Наш долг — подхватить эстафету и попытаться понести факел созидания дальше того места, где остановились люди. Для этого потребуется инвентаризация всех их открытий, чтобы не начинать все с нуля. Логично поэтому вернуться к моему предложению составить большую кошачью энциклопедию. Мы бродим по музейным коридорам, выставив вибриссы, чтобы унюхать малейший кошачий или человеческий след. Переварив высказанные мной мысли, Пифагор изъявляет готовность к диалогу. Ничего не имею против кошачьего искусства, но с чего начать? Первейшим, главным для нас искусством мне представляется искусство рассказывать истории. Забыла, как оно называется? Литература. Вот-вот, нам придется изобрести литературу для кошек. Кроме энциклопедии со всей полезной информацией, появятся истории с действующими лицами и их приключениями. Вполне можно будет начать с наших подвигов, чтобы создалась наша собственная мифология», — подсказывает Пифагор. «Она самая мифология Фелисите». «Кем ты видишь саму себя, Бастет? Романисткой или поэтессой?» «Опять этот несносный кот иронизирует. Во мне зреет бунт при одной мысли о вечной непочтительности самцов ко мне и вообще ко всему женскому полу. Очень хочется задать ему взбучку, но я удерживаюсь от лапоприкладства. Я серьезно. Однажды я напишу книгу, где поведаю о своей жизни. Как, скажи на милость, кошачий алфавит и тот пока отсутствует. Сначала я буду рассказывать свою историю устно, а потом либо научусь писать и запишу ее человеческими буквами, либо продиктую тому, кто запишет ее вместо меня. Мечтать не вредно. Но будем реалистами. Мы всего лишь кошки. У нас и рук-то нет. Несмотря на то, что человеческая цивилизация рухнула, мы пока не способны с ней конкурировать. Я ничего не отвечаю, хотя все больше убеждаюсь, что доминирующим на планете видом станет тот, который не только продемонстрирует свою силу и ум, но и преуспеет в искусствах. А еще я понимаю, что обязана расширять свои представления о прекрасном, уходя от сугубо кошачьих критериев. Мы кружим по лабиринту, увешанному сотнями картин. Внезапно до нас доносится крик. «Это моя служанка! Мы бежим на крик!» Она таращит глаза на картину, изображающую женщину, у которой на месте глаз две дырки. Я взволнованно спрашиваю Пифагора, что с ней? Уничтожен величайший шедевр человеческой живописи. Эта женщина с выколотыми глазами — Джоконда Леонардо да Винчи. Кто-то проковырял в ней две внушительных дыры. Кто? Наверное, это произошло во время Гражданской войны. Есть люди, которым доставляет удовольствие портить все, что красиво. До меня никак не доходит весь смысл этих слов. Жаль картину, конечно, но посмотри вокруг, здесь полно других. Нет причин так убиваться. Это лишь неодушевленный предмет. Этот был особенным. Эта картина считалась красивейшей на свете, втолковывает мне Пифагор. Чем же она так хороша? Дело в том, что женщина, которую изобразил художник, пристально смотрела именно на тебя. Ее улыбка выражала удивительную безмятежность и спокойствие. Честно говоря, по художественной ценности эта картина значительно уступает, по-моему, плоту «Медузы», где герои агонизируют и при этом пожирают друг друга. Лучше продолжим поиск моего сына и других беглецов с острова. Мне понятно, в чем важность искусства. Это красиво, это может наводить на размышления, но, насколько я знаю, это не спасает жизни. Мы идем дальше по огромным безмолвным залам, где видим тела туристов, а не с фотоаппаратами, и дежурных в форме и фуражках. Я огибаю их, стараясь смотреть только на стены. Роман сообщает, что за залами французского и итальянского искусства начнется египетская экспозиция. Там тоже разбиты витрины и опрокинуты статуи. Внезапно Роман подзывает меня. «Смотри, вот твоя тезка». Он указывает на скульптуру из черного камня. «Это богиня Бастет. Ей 5000 лет». Я подхожу и вижу величественную кошку с человеческим телом. Меня бросает в дрожь от одной детали. Щелки у нее во лбу, совсем как у меня. Меня изваяли целых 5000 лет назад? Мыслимое ли дело? Со мной творится нечто странное. После сострадания, смеха и грусти я испытываю новое сильное чувство, которое ранее мне было неведомо. У меня подгибаются лапы, кружится голова. Я теряю сознание и падаю. Мои веки захлопываются. Мой дух покидает Лувр, и перед глазами предстает совсем иная картина. У меня не лапы, а руки с ладонями. На пальцах у меня кольца. На запястьях тяжелые разноцветные браслеты. Что-то в этом роде я уже видела во сне, но сейчас это кажется не сон, а реальность. У меня две груди, прикрытые тонкой тканью. На ногах сандалии. Передо мной два огромных каменных надолба, черный и белый. За ними толпа простершихся людей. Я провожу ладонью по лицу и нащупываю пальцами шерсть и вибрисы. Голова у меня по-прежнему кошачья, но все остальное теперь человечье. Вместо гибкого позвоночника у меня теперь жесткая, как дерево, спина. На лбу я нащупываю третий глаз, щель, заложенную драгоценным камнем. Так вот, что произошло. Я перенеслась на 5000 лет назад в храм Бубастис. «Бастет! Бастет!» Я слышу свое имя. Его скандирует боготворящая меня толпа. Я вскидываю руку, и все замолкают. «Друзья мои!» Обращаюсь я к толпе. Я пережила невероятное мгновение. Я побывала в трансе и увидела будущее. Я видела себя в далеком заморском музее, в северной стране, в окружении моих друзей-людей. У меня было кошачье тело, и звалась я Бастет. По площади проносится волна шепота. Я видела город, которого пока еще нет, но который вырастет в будущем. Имя ему — Париж. Там меня ждет перевоплощение. Мир людей рухнет. Возникнет угроза всевластия крыс. При помощи друзей я попытаюсь помешать наихудшей развязке. Египетская толпа 3000 года до нашей эры, похоже, впечатлена моим видением. Да, обещаю вам, что наступит день, когда на смену людям придут кошки. Я буду той черно-белой кошкой, которая обеспечит переход власти от двуногих к кошачьим. Тут все снова принимаются еще громче прежнего скандировать мое имя. «Бастет! Бастет!» Вот я и получила доступ к информации, которой мне раньше не доставало. Я, именно я и никто другой, та, на кого будет возложена миссия спасения мира, ибо я — древняя богиня.